Как обычно, в это время задаем умные вопросы, получаем умный ответ на радио «Спутник». Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех слушателей нашей радиостанции. Обязательно разберем все ключевые события, которые прямо сейчас происходят, развиваются. С нами на телефонной связи журналист Ильяс Меркьюри. Ильяс, приветствую вас.
Да, добрый день.
Давайте начнем, наверное, с самого главного события, которое сейчас обсуждается, наверное, всеми, если не всеми, то прям большинством. Вину не признает, гостайне доступа не имел. Это если вкратце, вот прям самая главная выжимка, самая коротенькая на данный момент по вопросу задержания в прошлом журналиста, советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО. И один из ключевых разворотов, вокруг которого идет вот сейчас дискуссия, это возможность вести процесс или требование вести процесс максимально открыто. Ильяс, на ваш взгляд, насколько вот можно ожидать этого момента? Тут фигурирует гостайна, тут фигурирует слово госизмена, которое сразу пугает. И действительно хотелось бы, чтобы момент, чтобы процесс был прозрачным, но вот где вот этот баланс и насколько просто его можно или наоборот нельзя удержать?
Нет, здесь речь не в балансе. Извините, не надо вот сейчас на эмоциях говорить о каком открытом процессе. Это вопрос идет о госизмене. Вы о чем вообще? Какой там открытый процесс? Вы хотите, чтобы мы опубликовали всех оперативников, кто участвовал, следователь, давайте все и тайну, конечно. Можно сразу опубликовать, тогда зачем нам и ФСБ, зачем госбезопасность, зачем все это? Давайте открыто все сделаем. И только потому, что вот коллега заподозрено наработанное с разведки. Не надо сейчас на эмоциях, вот потому что кто-то кого-то там знает. Человека подозревают, Сафронова, сейчас и до суда он невиновен. Озабочен, я понимаю, там многие там друзья старые, кто многие с ним работали. Да я сам на Коммерсанте ФМ ходил в качестве гостя много раз, давно, когда еще сразу после РСН, по-моему. Так что я бы не стал сейчас прям утверждать, что давайте все открыто, давайте все посмотрим. В первую очередь, он невиновен. Это к Роскосмосу, кстати, отношения не имеет, это надо тоже подчеркнуть. Это немножко другие ситуации. Если кто читал внимательно заявление пресс-службы ФСБ, там речь идет о передаче, не вот, материалов. То есть он передавал материалы, поэтому его и подозревают. Имеют они отношение к гостайне, это уже выяснится в процессе. Я предлагаю всем подождать.
Вы имеете в виду какие-то детали, подождать тех деталей, которые будут опубликованы? Или тех шагов,
которые... то, что можно опубликовать, я думаю, что служба в первую очередь заинтересована это показать. Дело в том, что таким образом мы показываем, что все-таки здесь у нас оперативники не спят. Но не забывать, что война, спецслужба, она никогда не заканчивается. Прям вот никогда. Она только усиливается. А тем более на территории России действуют фактически все. Если думать, что прям вот есть желание всех закрыть за решетку всех журналистов просто так, но это не правда. Это, вы знаете, синдром Голунова. Если сотрудники МВД некоторые решили поиздеваться над Голуновым, теперь мы все воспринимаем болезненно абсолютно. Вот это как-то зеркально рассматриваем все остальные случаи.
Ну а без этого очень сложно куда-то в данном случае посмотреть, в данном случае обратиться, просто потому что вот этот налет определенного дополнительного внимания, даже не налет, а пресс, от него никуда не деться. И в данной ситуации, ну, наверное, такие шаги необходимо выверять на 100%.
Ну, смотрите, если человек не виновен, это будет доказано.
Угу.
Это не так просто. Вы думаете, что каждый день забирает людей по госизмене, там доказательная база должна быть колоссальной. Никто на это не решится. Более того, есть как раз запись момента, есть заявление. Я вижу обратно желание все это показать. Открыто максимально. Но только не дай бог, не надо там просить, давайте мы все там рассекречим. Но это же бред какой-то. Просто опять же, я говорю, что это вот синдром Голунова. Теперь нам придется каждый раз, когда что-то аналогично связано со службой безопасности, просто переживает вот эти первые дни. И тут момент еще, конечно, недоверие к судебной системе, но это разговор, я думаю, там на несколько часов. Ну, нам не хватит. Я надеюсь, что для Сафронова все обойдется. Искренне надеюсь, что его там невиновность будет там доказана. Но если он виновен, тогда он понесет, как полагается, по закону всем.
А на будущее какой-то будет урок, какой-то будет эффект? Просто потому что ведь действительно...
Какой вот урок? Я вам скажу, как главный урок. Не работать на иностранной разведке против своей страны. Вот это первый урок. Ни в коем случае. Вот это первый урок, который должен быть у каждого на уровне ДНК. Никогда не идти против своей страны. Я не говорю же не идти против там своей работы и так далее. Но вот против своей страны вот нельзя идти. Вот первый урок. Кстати, был недавно один полицейский в Подмосковье, тоже по идейным соображениям играл работал на иностранной разведке. Вот, пожалуйста, тут, что это, понимаете, вот все мы воспринимаем, что вот шпионы или там внедренные, они какие-то такие вот чудовища, мы их узнаем сразу. Прям идет человек и говорит, вот, он же выглядит как шпион. Они обычные люди, все обычные люди.
Да, я могу только с вашими словами абсолютно 100% согласиться с тем, чтобы обязательно докопались до правды, чтобы все стало на свои места, если есть невиновность, чтобы она была доказана, если вина, она тоже должна быть доказана, наверное, на 100%. Нашим слушателям вкратце напомню, radiosputnik.ru, наш сайт, на котором оперативно и своевременно обновляется вся информация. Илья, со с вами к следующему моменту, который тоже достаточно продолжительный. Тот самый отец Сергий, лишенный сана уже, который захватывал монастырь на Урале. Вот он получил очень любопытный момент. Он получил штраф за проповедь с отрицанием коронавируса, та самая видеозапись. Я у вас хотел такой момент уточнить. А вот такие простые дежурные шаги вот из области штрафов, запретов, они каким-то образом могут регулировать, они могут повлиять на очень сложную, очень особенную и в какой-то мере очень закрытую религиозную область?
Сейчас, стоп, подождите, не надо, сейчас, стоп, никакая там проповедь, там чисто распространение фейков. У нас
я формулировку использовал вот как она есть, я здесь свою точку зрения не проповедую.
Я понимаю, какая проповедь, это просто распространение фейка.
Так.
Человек просто вышел и просто где-то у себя, и оно ушло в сетях, там, нес то, что он считал прекрасно. Все, и по закону он получил штраф. С этим... человеком, конечно, очень сложная ситуация. Она в некоторое время была внутренним делом РПЦ. А внутреннее дело РПЦ, это нас не касается вообще. То есть это они должны между собой. Но в связи с тем, что теперь он лишился сана, он как-то общественная проблема. То есть это уже нагрузка на наши плечи. Потому что это попахивает немного экстремизмом. Он успел оскорбить не только главу государства, а еще и главу Русской Православной Церкви, всех вокруг и вся. То есть, живет в своей какая-то парадигме. Но, скорее всего, это надо рассматривать, конечно, еще в плоскости психиатрии. Тут органы должны поработать. По поводу монастыря, если вот я не ошибаюсь, он его и основал в свое время, он принимал участие, он основал. То есть, религиозен, но я всюду вижу нарушение закона. Потом эти службы опеки, там колоссальные скандал с детьми. Там сами родители отдают этих детей туда, к этому человеку. Иеромонах, он там, игумен, я не знаю. Но сейчас он обычный гражданин Романов. Вот и все, обычный гражданин Романов, к нему должны прийти правоохранительные органы и разобраться. И со всеми, кто вокруг и около. Мне кажется, это попахивает каким-то опасным фанатизмом.
Так в этом-то и момент, каким образом вот противодействовать можно подобным случаям, подобным опасным случаям, еще когда вот все, грубо говоря, не развернулось, предварительно. Вот та же самая, штрафы, та же какая-нибудь другая вот действие правоохранительных органов. Насколько они вот в религии...
Если на местах они бездействовали, что я могу сказать на этот счет? Если уже все вокруг знали, уже не один материал, а там много материалов было связано с детьми, которые туда бросают, и непонятно, что с ними делать, как они растут, в каких условиях. Ну, они как бы в Боге, это их версия. Но там речь идет о насилии.
Угу.
И они бездействуют, тогда что? Тогда надо тех людей, кто как раз в опеке в то время работает, и все сотрудники правоохранительных органов, обычные там, полицейские, кто там у них на месте. Просто вызвать и задать вопрос, кто что знал. И пошло-поехало тогда. Иначе надо разбираться детально, почему это происходит. Я уже не говорю о том, что общество должно как-то внимательно относиться к своим соседям и смотреть, кто чем занят. Не стучать, конечно, но обратите внимание, если дети страдают, тогда что? В законе все прописано. Нам не надо ничего больше там придумывать.
Илья, погодите, вот на секундочку буквально. Вот вы, с одной стороны, говорите, народ, люди должны сами, общество должно следить. С другой стороны, закон. Ну так ведь в обществе будет всегда вот этот, как минимум, две точки зрения, разные позиции. Благо, есть вещи, на которые действительно можно смотреть по-разному. Так закон или все-таки общественный контроль?
Здесь нет второй позиции. Здесь есть нарушение закона. Какая вторая позиция? ставить ребенка на колени, его бить, потому что так и такая трактовка Писания у человека в голове. Или человек, ранее отсидевший, теперь у нас вот, решил, что он святой, он теперь святой. Это как? Или тот факт, что даже вот при всем моем отношении к Ксении Собчак, когда она толпой туда пошла, ну, она там получила по всему телу. Да? И она, и там кто-то кому-то сломали там руку, там режиссерку. Там. Это что такое вообще? Это к религии какое отношение имеет? Да вообще вот эти вот люди вот к религии какой? У них своя религия теперь. То есть есть русская православная церковь, и вот есть вот эти люди теперь во главе с Романовым. Вот и все. Но это уже не вопрос РПЦ. То есть не надо так вот с себя снять ответственность. Мы ничего не знаем, мы ничего не видим. Все все видят, все знают на местах. Все молчат. Еще недавно один из депутатов Государственной Думы еще рассказывал, что это ее этот, как его, духовник, понимаете, вот это вот ходило по всем соцсетям. О, там, и все, и где? Где комментарии? У депутатов. Да, депутат комментирует все подряд. Все, что зя и нельзя, а вот это не комментируют, обходим стороной. Потому что у нас как? У нас же везде и всюду лицемерие и ханжество. Вот и все.
Да, и в конечном счете все-таки закон, наверное, должен быть действительно на первом месте. Элис, на секундочку буквально прерву вас. Нашим слушателям напомню, что в соцсетях можно также следить за развитием событий и обязательно подписаться на наш Телеграм. Радио «Спутник» в Телеграме обязательно и новости расскажет, и аналитику представит. И там, где уместно, будет юморочек. Давайте продолжим. Журналист Илья Меркель, прошу прощения, у нас на телефонной связи. Илья, приветствую вас еще раз. Давайте к следующему моменту перейдем. Очень любопытная тоже инициатива поддержана в правительстве. Запрет послам Российской Федерации иметь иностранное гражданство. Я вот ваше мнение здесь хочу узнать. А нет здесь какого-то задвоения, что ли, избыточности? Потому что, ну, вроде бы вот уже и в Конституцию утвердили, что никакого иностранного гражданства ведущим чиновникам, первым лицам государства здесь послы. Ну, послы — это представители страны за границей.
Ну да, я думаю, я вообще удивлен, что, ну, я честно говоря, не слышал, что кто-то из послов или кто имеет этот статус, это звание, имеет второе гражданство. Ну, видно, жизнь его, наверное, кто-то и имел, но о втором гражданстве я первый раз слышу. Видимо, эта проблема была актуальна, вот и все. Вот это очень позитивная новость, сказать.
А насколько это профилактический момент, в принципе, месяц? Ну, просто если человек, чиновник, который работает в области международных отношений, чиновник сейчас в нейтральном смысле сказал, сотрудник, добрался до статуса посла, наверное, он уже 10 раз проверен, и вот в этом смысле, в плане наличия и вида на жительство иностранного гражданства, но все должно быть проверено.
Во-первых, речь о дипломате. Дипломат, у них очень, очень сложная, кстати, работа. Это очень зря, если там многие думают, что вот, дипломатом туда-сюда тусует, катается по миру, общается и так далее. Там колоссальная ответственность. Да, они все там, все проверяются. Но история показала, что при любом статусе, при любом ранге у человека может что-то там замкнуться в голове. И вернемся к первой теме, с чего мы начинали сегодня, да, и получим такой эпизод там Сафронова, например, да, то есть это... Но иметь второе гражданство, представлять интересы какой страны? Вот если у тебя два гражданства, например, ну, ты дипломат, ты поехал там переговариваться где-то там, не знаю, там в НАТО с кем-то, не знаю, в Лондоне. Вы кого представляете? Официально, условно, у вас мандат от России. Ну, еще, может быть, еще от Мальты. Да, или еще от Кипра. Ну, так, я не вижу ничего так в этом. Естественно, такая новость, она могла пройти так мимо. Есть и есть.
А почему, на ваш взгляд, этому моменту сейчас уделяется такое дополнительное внимание? Все-таки хочется понимать, что если что-то происходит, если что-то звучит на самом высоком уровне, вот не просто так.
Ну, мне кажется, нет. Ну, мне кажется, сейчас просто находят порядки, то, что раньше, вот, ну, просто руки не доходили, ну, буквально. Сейчас просто вот сейчас корректируют то, что должно было сделано давно. Я считаю, что вот начиная с 91-го года на это следовало обратить внимание. Но тогда страна была в абсолютной нищете, и поэтому до этого, видимо, это и не дошли. Сейчас дошли, сейчас это вот абсолютно актуально. Вы многих американцев знаете, у кого там два или три гражданства. Ну, нет такого. А тут... Это не вот это Это абсолютно мировая практика. При этом нас нужно сравнивать только с огромными, сильными, мощными государствами. Надо всегда помнить, где мы живем. Мы живем вот в Российской Федерации. Российская Федерация – ядерная держава. Это абсолютно... Ну, я не знаю вообще, почему мы это обсуждаем. Вот, если русский дипломат, у него должен быть один единственный паспорт Российской Федерации. Все.
Давайте если тогда еще.
Если он уволится, и все, до свидания, но хоть там все заберет там еще 20 паспортов. Но вот на момент, пока он исполняет свои обязанности, он должен быть гражданином одного государства. Все.
Давайте еще к одному моменту обернемся, который, вот, что называется, практически по следам события, которое состоялось в течение целой недели, то самое голосование по поправке к Конституции, относительно возможности и в дальнейшем голосование растягивать, разводить на несколько дней. Благо, Центризбирком будет обсуждать с регионами такую возможность. На ваш взгляд, вот многодневный опыт, несколькодневный опыт голосования успешно получился? Как вы считаете?
Ну, смотрите, во-первых, существует мировая практика. То есть, если брать США, у них бывают свои выборы, причем серьезные, когда они избирают там президента и так далее, и за месяц. То есть, они там голосуют не один день, и не в один день все. Они задолго. Если все считают, что это удобно, ну, пожалуйста. Другой вопрос, если можно себе позволить. Дело в том, ну, то есть, очное голосование, но в один день, да, логично. Вот в пять дней, я не знаю, вот как вот держать избирательную комиссию, вот прям пять дней подряд, вот, чтобы они сидели там два дня или три дня. Не знаю, это тут вопрос, мы можем себе это позволить. То, что это удобно, да, это удобно. Это 100% удобно. Ну, это как, я не хочу там в субботу, воскресенье, условно, в прекрасный солнечный день приехать, вернуться в центр голосовать. Я хочу, не знаю, в понедельник перед работой или после работы, вот так далее. Мне кажется, это удобно. Тут вопрос, опять же, если мы можем себе это позволить. Ну, в плане, ну, организационном, я не знаю, как регион на это отреагирует. Посмотрим.
А в онлайн голосование выборы могут перебраться прям так основательно? На ваш, опять же, взгляд.
Но вы говорите сейчас с противником онлайн-голосования, поэтому я, ну, то есть моя личная позиция, что для нас это пока еще преждевременно. У нас еще как-то и все базы в разных местах хранятся. Закон только вот-вот сейчас у нас появился, чтобы у нас была там одна база. И тут вопрос еще безопасности, который меня тоже волнует. Поэтому я не знаю, это... Рано или поздно все идет в цифру, это неизбежно. Понимаете, мы же не можем отрицать электричество, например, да, мы не можем отрицать мобильную связь. Точно так же мы будем голосовать онлайн. Мы будем голосовать. Идентификация и вся защита, это будет, конечно, улучшаться, совершенствоваться и так далее. И доверие к этой процедуре будет нарастать. Но сейчас я пока не, вот реально не готов. Я лучше на своих двоих дойду. Обниму эту урну и туда бюллетень брошу. Вот и все. Но это моя позиция. Но это неизбежно, это произойдет. Я не знаю, через год, через пять лет, но мы все будем, рано или поздно, будем вспоминать, что мы там ручками еще голосовали. Это будет.
Давайте к еще одному моменту перейдем. Благо, во второй сразу день, на этой неделе, прям, ну, второй день из двух, обращаемся к вопросу доходов россиян. Очередное исследование, в данном случае выступил Росгосстрах, доля россиян, получающих меньше 15 тысяч рублей, выросла почти до 45%. Понятное дело, что социология вещь такая, которая среднюю температуру по больнице выводит, а этого, ну, мягко говоря, не очень нужно, этому не очень нужно следовать. Ваше мнение хочу услышать. Насколько можно вот сделать прозрачным процесс распределения средств на борьбу с безработицей? Деньги выделили, чтобы они точно дошли на создание рабочих мест, на поддержку людей, на поддержку бизнеса?
Подождите, у нас, ну, если сравнить с другими странами, это я сейчас не беру вот ситуацию с коронавирусом, которая длится там 2, там, продлится 3 месяца. Нет, но в целом у нас проблем с безработицей нет, только она не стоит остро, как, например...
Но, тем не менее, деньги большие выделяются.
На что?
И на борьбу с безработицей, и безработица тоже растет. Я думаю, здесь махать рукой в сторону других стран не очень уместно. Нужно в своей стране решать вопросы.
Подождите, статистика штука капризная. Я просто говорю в абсолютных цифрах. У нас безработица до ковидной истории не было. То есть мы с этим не сталкивались. У нас нет тех проблем масштабных, которые в других странах. Как только появилась ковидная история, понятно, что многие потеряли работу. То, что касается доходов россиян, это чудовищная цифра. Чудовищно, как ее там комментируют. Каждый второй россиянин там зарабатывает меньше там, 15 тысяч рублей. В месяц. В месяц. В месяц, понимаете? Это чудовищная цифра. Какие там деньги, откуда они возьмутся? Тут другие процессы нужны. Другие процессы. Вот, понимаете, вот поле для популистов сейчас вот, вообще прекрасное. Вот каждая еще пару публикаций таких сделает, там РИА Новости, и все будет шикарно. Понимаете, вот как, что он людям объяснит, когда, вы знаете, вот каждый второй, вы идете по улице, ну не по Москве, например, там, вот возьмем какую-то среднюю российскую такую там губернию, вот он, Тверской, вы идете по Тверской области, и каждый второй перед вами стоящий зарабатывает менее 15 тысяч. А вы такой буржуй из Москвы, вы знаете, вот 15 тысяч ничто. Да у нас дворники получают больше здесь.
Но это там к разговору как раз о средней температуре по больнице. В разном регионе разная сумма будет считаться достаточной. В то же время в той же Тверской губернии вполне возможно на приусадебном хозяйстве какие-то продукты самостоятельно...
Ничего подобного. Нет. Там все не очень хорошо. Угу. Там все не очень хорошо. Надо быть реалистами. И с этим надо бороться. Сейчас просто еще к этому прилетела вот ковидная история. Она тоже чудовищная. Да, люди потеряли работу. У нас, понимаете, у нас идет сейчас как раз двухскоростное какое-то движение. Вот на одной скорости люди, которые еле-еле сводят концы с концами, а с другой стороны, которые оккупировали весь юг, только вот ковидную вот границу открыли, ну, я имею в виду возможность передвигаться внутри страны. В Севастополь, например, все до ноября забронировано. Я про Сочи, Адлер и так далее вообще молчу. Там битва идет за номера. Понимаете, у нас есть люди, на которые могут себе это позволить, или там кредит, или там, не знаю, как они вот могут. Есть другие, которые вообще об этом мечтают.
Ну, это просто факт. Это, ну, а что с этим сделать? Что, это как, какое имеет отношение к вопросу людей, которые зарабатывают меньше 15 тысяч рублей? Что люди обманывают или как? Ну, я вот пытаюсь свести одно с другим. Да, есть люди, которые соскучились по отдыху, у которых есть деньги, или возможность взять кредит. Ну, так и что теперь? Мы их будем оставлять дома, да, говорить, нет, посиди
пусть,
дома?
Пусть катаются. Только надо учитывать, что сейчас и возврат кредитов как-то с этой ситуацией как-то усложнилось.
Вот, если Но это совершенно другой разговор.
Да, люди берут кредиты, не понимают, ну, там, вернут или не вернут. Я о другом. Я о том, что есть половина часть населения живет не очень хорошо, а половина как-то вот об этом не задумывается. Эти задумываются, но у них нет таких проблем, что там я зарабатываю, там, условно, там, больше, там, 15. Не думают об этом, понимаете? Москва об этом-то не думает. И тут у нас цифра, что на 5% увеличится этот процент. Ну, вот 15 тысяч рублей в месяц. Это что вообще? Мы что, все пенсионеры, что ли? Да, пенсионеры, конечно, в два раза меньше получают. Ну, это катастрофа.
Я сам единственное, в чем не соглашусь, в том, что в Москве о деньгах не думают, тоже это очень важный момент, очень важный вопрос. И ни в коей мере недооценивать деньги нельзя и не следует. Илис, давайте в завершении еще обратимся к такому моменту, как, в принципе, бороться с информацией, стоит бороться с информацией. Благо, в Эстонии планируют запретить несколько телеканалов RT, RT международные, HD, там, испанские, арабские тоже планируют запрещать. Вообще, вот для 20-го года, 21 века, бороться с телевидением, это насколько современно? Ну, учитывая, что все, кто хочет быть впереди всей информации, ну, уже в интернете. Тот же RT в интернете очень хорошие показатели имеет.
Ну, во-первых, там я не думаю, что Эстония впереди чего-либо находится. Хотя у нее лучше экономическая ситуация. Ну, в плане экономики они получше, чем Латвия и, прости господи, Литва. Я удивлен, что все еще Раша тут... там вещает, потому что от них исходит такая русофобия, что вот я не знаю, вот ей-богу, я не знаю, как они вообще там разрешили что-то вот вещать. Это абсолютно без того, что они делают, абсолютно бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. Учитывая тот факт, что еще треть населения русскоязычных, даже больше. Даже больше. В Сталине, по-моему, 40% там, да, русскоязычных, или там 45%. Я уже давно не был. Я был много раз, но это очень давно.
Так а какова цель? В чем смысл? Ну вот действительно, борьба с телеканалом — это борьба за свободу слова. Ну, как-то не складывается.
Цели. Вот здесь нету цели. У них это внутренняя борьба, это политическая борьба. Это внутренняя борьба. Когда американцы у нас убирают солдатиков из Германии, отправляют их поближе к нам в Польшу, часть из них как раз в Прибалтике, вот на них это рассчитано, что вот мы какие-то хорошие там натовцы тоже. Мы тоже, мы же нищеброды прибалты. Вы знаете, как называть прибалтов во всех фильмах вообще в Европе? It's Europeans, понимаете? Вот если вы там какой-то несчастный, там проститутка, наркоторговец и так далее, в любом фильме это есть European, это как раз Прибалтика. Вот они с этим комплексом как хотят побороться. Вот мы там запретим Russia Today. И вот прям с понедельника мы станем там круче, мощнее и так далее. Это абсолютно глупость, потому что у нас граница с ними. Вот мы можем кормить вот эту Прибалтику буквально, буквально, не знаю, там, столетиями, понимаете? Вот они, у них все заводы встали, у них эти продукты, их продукт никому не нужны вообще. Они вот ссорятся с Россией. Это внутренняя политика. Ну, кто-то хочет стать президентом, кто хочет стать премьер-министром. Им наплевать на народ.
Илья, спасибо вам огромное. Увы, время заканчивается. Вам спасибо огромное. Содержать такая бурная очень дискуссия получилась. Журналист Илья Меркьюри о ключевых событиях этого дня.